Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Цена победы». Микрофон Ольга Бычкова. Виталий Дымарский у нас сегодня в отъезде, поэтому сегодняшнюю программу я вместо него. А рассказать мы вам сегодня хотим совершенно невероятную историю, которая происходила и происходит в Пскове. Об этом можно прочитать в газете «Время новостей» совсем в недавней публикации, буквально на прошлой неделе, в статье доктора исторических наук, советника директора Государственного Эрмитажа Юлии Кантер. Добрый вечер,
Юлия. Добрый вечер.
И занимается, собственно, всем этим человек из Пскова, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вкратце опишу, в чем суть истории. Дальше гости мои уже подробности нам, безусловно, расскажут. В Пскове построили жилой квартал, многоэтажки, для военных из Псковской десантной дивизии. Многие уже там сейчас живут. Комфортные квартиры, как написано вот в статье Юлии Кантер, для офицеров и их семей, которые, понятное дело, всю предыдущую жизнь мыкались по общежитиям, баракам и гарнизонным коммуналкам. Они получили эти квартиры в рамках программы по улучшению жилья. Скоро должно быть построено еще два многоэтажных дома. Часть квартир в них займут военные, в остальные вселятся гражданские лица, которые вложились в это строительство на коммерческих условиях. Но до войны на этой территории был военный городок. И, в принципе, известно, и есть даже обелиск в этом месте, на котором написано, и это самое главное. Вот сейчас это самая важная часть этой истории. Что на территории этого военного городка во время оккупации Пскова с 41 по 44 год было уничтожено фашистами в концлагере. Обратите внимание на эту цифру, это не опечатка, не оговорка. Она такая есть. 75 тысяч человек в военнопленных и мирных жителей. Вот эти 75 тысяч человек находятся ровно в этом месте, где сейчас в центре современного города Пскова строится новый жилой комплекс. Вот, поверить в это очень сложно, Юлия.
Знаете, мне тоже было очень трудно в это поверить. И, честно говоря, я тоже не представляла себе в прямом смысле масштаба катастрофы. Дело в том, что вообще, когда говоришь о смерти, тем более о смерти, гибели во время войны, тем более в лагере для военнопленных, где условия были, как известно, в любом лагере для военнопленных нечеловеческие, а учитывая то, что тот лагерь, о котором мы говорим, существовал 3 года, и как во многих лагерях концентрационных для военнопленных смертность там достигалась 90%, потому что никакие правила ведения войны и содержания военнопленных применительно к советским солдатам и офицерам, фашисты не соблюдали, не работали изначально. Война на Востоке велась принципиально по иным правилам, чем война на Западе. Но, вы понимаете, было бы там 100 человек, 200, 300, по российским меркам военным, это даже как ни цинично об этом говорить, и не цифры, да? Тем более, что мы, опять же, никогда не знаем, сколько.
Захоронение на 75 тысяч.
Но 75 тысяч. Эта цифра не укладывается ни в какие рамки, ни в какое сознание. И, честно говоря, я, когда ехала во Псков, а узнала эту тему я от Марины Сафроновой, с которой мы общались на конференции, посвященной как раз эху победы, то есть как раз 65-летию победы. В Петербурге была такая конференция, Марина сделала замечательный доклад. Он назывался «Память и беспамятство. Из истории войск захоронений на Псковщине». И в числе примеров, которые она приводила, был и вот этот. Честно говоря, это, да, пишло тоже, как вы только что, Ольга, подумала, опечатка или оговорка. Ну, не может быть. Данные сохранились. Архивные данные, эксгумационные, есть 44-45 года, когда на территории Псковской области действовала комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, ЧГК, так называемое, ну, ее, так сказать, Псковское отделение. И вот там тогда были проведены частичные, я подчеркиваю, частичные эксгумации. Это принципиальная вещь для нашего разговора. И вот, предположительно, соответственно, на этой территории, учитывая то, как существовал этот концентрационный лагерь, было, так сказать, умерщвлено, погибло 75 тысяч человек. Дело в том, что Псков в течение всего оккупационного периода, 41 по 44 год, я просто напомню, был постоянной зоной боевых действий. Сначала советские войска, катастрофически быстро откатывавшиеся из территории Прибалтики, напоминаю, что Псковская область граничит с Латвией и Эстонией, что, как вы понимаете, не упрощало ситуацию 1941 года. Затем на территории Псковской области было мощнейшее партизанское движение, в том числе связанное с тем, что именно на территорию Прибалтики оттуда забрасывались партизанские группы. Борьба была ожесточенная. Настолько ожесточенная, что на территорию Псковской области перебрасывались, так сказать, строевые, фронтовые части вермахта для борьбы с партизанами. Так, в общем, было даже не всегда в Беларуси, где было массовое партизанское движение. Соответственно, сколько народу погибло. И, наконец, при освобождении Пскова, которое было долгим и многоступенчатым, опять же колоссальное количество жертв. Тот лагерь, о котором мы говорим, это Шталаг, стационарный лагерь для военнопленных, вот эти 2,5 года
постоянно
находившийся, не лагерь для перемещенных, не пересылочный, не, так сказать, не фильтрационный какой-то, а вот постоянный, существовало там отсюда и такое количество погибших. Все эти подробности лучше меня, естественно, знает Марина Сафронова, которая в Псковском музее и занимается проблематикой Великой Отечественной войны и, собственно, бытованием, так сказать, псковщины во время Великой Отечественной. Но вот этим мы и занимались, когда я приехала, чтобы написать эту статью.
Марин, вот вы все-таки объясните, откуда взялась эта цифра в 75 тысяч?
Вы знаете, когда вообще этот лагерь существовал на окраине Пскова, тогда это была окраина Пскова, тогда это было действительно 30 конюшен бывшего кавалерийского корпуса
довоенного,
которым командовал Рокоссовский одно время. Там же он был арестован. Вот. И эти как раз конюшни на окраине Пскова и были заняты под концлагерь.
То есть конюшни использовались как лагерные бараки?
Да, как бараки. Причем уже вот когда в 1944 году начинает работать после освобождения Пскова эта комиссия Владимирского.
Это ЧГК.
Да, ЧГК. Угу. Они еще дополнительные и показания очевидцев записывают. Эти показания с примерной схемой лагеря, они остались в архивах сейчас. Вот. И там очевидцы показывали, что этот лагерь существовал вплоть до практически конца 43-го года, как именно лагерь для военнопленных. С конца 43-го года военнопленные были переведены дальше, а лагерь превращен в лагерь для гражданских лиц. Вот. И что примерно одномоментно в лагере находилось порядка 100 тысяч. Вот. А причем было время, когда хоронили частично умирающих там, умерших в лагере, вывозили на другую окраину города, это Мироносецкое кладбище. Там примерно 15 тысяч из этого лагеря лежит. Вот. И затем оставшихся здесь вот умирающих хоронили прямо в ямах по периметру лагеря. В 43-м году, перед ликвидацией лагеря для военнопленных, как показали очевидцы, потом вот вскрытие этих могил показало это, эти могилы просто сжигались, следы уничтожались. Вот. Но не все ямы, заполненные телами военнопленных, были уничтожены при отступлении. Вот. И когда эта комиссия как раз и подсчитывала примерное количество погибших там, вот она и выдала такую цифру – 75 тысяч. Я не могу сказать наверняка, что все 75 лежат вот именно на этом участке в полтора на километр. Примерно такова территория лагеря.
Полтора километра на километр.
Вот, примерно вот так где-то. Разные цифры даются, но в общем в среднем вот так получается. Вот, но часть лежит на Мироносецком кладбище, вот там, значит, на том пустыре. Но большая часть лежит вот здесь. Да, останки многих были сожжены, но они все вот на этой площадке, там, где сейчас ведется строительство.
Но о том, что там такое огромное захоронение, вероятно, было известно всегда.
Да.
Разумеется.
Естественно.
Да.
44-го года.
Но
люди, которые живут
в дело в том,
городе,
что у нас...
Они, конечно,
да. Вообще у нас в городе было около 5 концлагерей. На территории нашего маленького города. Именно города.
Это вот еще даже не все.
Дело в том, что еще лагерь крупный был в Крестах на въезде в город страны Ленинградской Киевского шоссе. Потом был лагерь еще крупный в Песках.
Это районы
современного Пскова. Теперь уже вошли в черту города. Вот. И там, потом еще был так называемый лазарет на левом берегу реки Великой, где губернская и потом областная больница были. То есть и сейчас существует эта больница там, на этих костях стоит, да. Вот. То есть везде вот эта комиссия работала. Все рвы эти были, ну не все рвы были вскрыты. Там, если честно сказать, судя по отчетам, там скрывались, то есть обнаруживались эти рвы. Вскрывалось количество захороненных в одном, а потом просто-напросто это арифметическое действие. Но эксгумация проводилась полная. То есть идет описание останков.
Ну, эксгумация какого качества и какой степени?
Каждого
человека.
Да, каждого. Карман. Вот кого они обнаруживали, вот какие вы поднимали, восстанавливали каждого. Да. Мужчина, значит, средних лет, примерно год указывался, пулевое ранение там, либо следы крайнего истощения, без одежды, как правило, все, либо с минимумом одежды. Угу. Там, вот на территории лазарета, там мне попадались и в отчетах и женские тела, и детские. Там было гражданское население тоже. Вот, и когда вот в 40-е годы, то есть вот эти выводы сделала комиссия, на этом закончилось.
А комиссия таким образом установила...
Установила места.
Какое количество?
Установила количество 226 тысяч.
Вот которые вот таким образом перечислили.
На территории
Пскова. На территории Пскова. Сейчас у нас население 220 тысяч.
То сейчас на территории Пскова сегодняшнего захоронено и погибло больше, чем сейчас там живет.
Ну, вот,
по данным комиссии.
Да, эти жертвы, которые были эксгумированы, установлены, описаны, насколько
да,
это возможно.
Да.
Дальше что происходило?
Дальше происходило, их не перезахоранивали.
Их клали на то же самое
да.
место.
Их оставляли там же. Их не перезахоранивали. То есть, понимаете, в 44-45 году это очень сложно было сделать. Я понимаю. Я не могу, может быть, принять этого, но я могу это в какой-то мере объяснить. Город был вообще заминирован практически весь. Вот. Населения в нем не было. И население, когда возвращалось, шло еще параллельное разминирование города. То есть все это было очень сложно сразу все делать. Поэтому комиссии было важно тогда, на тот момент, определить места и количество.
Я поясню некоторые нюансы, просто как это было, чтобы было ясно. Значит, дело в том, что вот к вопросу о том, что было с теми, кого нашли, с останками, да, дело в том, что комиссия Владимирского, это комиссия полковника, да, медицинской службы, если Ленинградского фронта, да, врача, военного врача, он руководил вот этими эксгумационными работами в Псковской области, достаточно добросовестно работавшая комиссия, судя по архивным документам, там происходило так, выявлялось, по опросам ли, по трофейным немецким документам, которые, кстати, в абсолютном порядке практически сохранились тоже, выявлялись места массовых захоронений. На определенном квадрате, скажем так, одного из этих захоронений вот проводились эксгумационные работы, детальные, вот поименные, так сказать, подчисленные, вот по количеству останков и идентификации принадлежности останков к одному и тому же, так сказать, погибшему. Потом этот квадрат и количество захороненных там умножалось на среднестатистическую территорию вот эту, и таким образом подсчитывалось общее количество захороненных на этой территории массового захоронения в среднем. Угу. Поэтому стопроцентной эксгумации, да. естественно, нигде да. не велось. Именно
порядок цифр достоверный. Примерно.
Порядок цифр никем не опровергался. Угу. И проблема заключается в том, что на протяжении нескольких десятилетий послевоенного времени вот эти цифры как были названы, так они остались известными, равно как и эти места. Но город рос, застраивался. Это была такая, знаете ли, полутайна или секрет Полишинеля. Все знали о том, что это существует, но применительно к местам массовых захоронений, особенно касающихся тех пяти концентрационных лагерей, в том числе лагерей для военнопленных, которые были в Пскове. В Советском Союзе пленные были приравнены к предателям. Это общеизвестно. И не только дело в Сталине, который издал соответствующий указ Ставки Верховного Главнокомандования о том, да, что считать дезертирами, предателями и так далее. Точную цитату можно проверить. И как бы у нас, и как бы, подчеркиваю, у нас не было пленных, да, у нас были предатели. Сталин умер, система осталась, и отношения осталось. И только после 1995 года, когда уже Борис Ельцин издал президентский указ о восстановлении фактически в правах военнопленных, погибших в плену, в том числе и гражданских лиц, вот тогда об этой теме стали говорить. Но сколько воды утекло, сколько времени ушло и сколько домов построено.
Я хочу сказать, что в конце 50-х годов все-таки два памятника поставили на местах. Но там уже вокруг была застройка. Но два знака стоят. Один на песках, где 50 тысяч, а
тоже
другой, где 65 тысяч. Это в крестах.
Проблема в том, что вот чем я была потрясена, все знают. Вот Марина упомянула о том, что есть карта лагеря, там, где были эти конюшни, то есть бараки. Часть пленных, учитывая его густонаселенность, да, 100 тысяч человек. Ну, там от 50 до 100 тысяч. Мне пришлось посмотреть источники, в том числе и немецкие. Когда, да, какое-то время они жили и на открытой территории.
Извините, я просто я вас перебью, чтобы понять. Значит, эти 100 тысяч человек единовременно, как вы сказали, да, одномоментно там могли находиться вот в этих 30 бараках, да, фактически?
Не получается, в том-то и дело. Я смотрела материалы, связанные с этим шталагом. Материал о нем даже в интернете на немецком языке вывешен, поскольку это достаточно крупный лагерь на оккупированной территории. Немцы, так сказать, и сейчас...
То есть заметная история.
Да, конечно. Угу. Учитывая еще место расположения, собственно, Пскова, да. Так вот, цифру 100 тысяч мне встречать не приходилось. От 30 до 60 единовременно. Но, да, тем не менее, учитывая, обратите внимание, саму территорию концлагеря, да, около километра на километр 300, совершенно очевидно, что даже по карте, которая есть, видно, что далеко не все жили в этих бараках. Либо это были какие-то деревянные постройки, которые снесены. Это вообще общая практика немецкая при отступлении заметать следы преступления, в прямом смысле этого слова. Ну, естественно, сжигать трупы, что и было сделано здесь, о чем Марина говорила. Ну, и уничтожать следы, так сказать, лагеря в данном случае. Так вот, именно поэтому и такой разброс в прямом смысле этих захоронений. Часть военнопленных, об этом есть и в воспоминаниях, и в архивных документах в Псковском, в Государственном архиве Псковской области. Часть жила какое-то время под открытым небом. Но мы все знаем знаменитые фотографии бесконечных рядов сидящих и полулежащих военнопленных. Это не касается только или столько Пскова, но тем не менее есть в воспоминаниях немцев.
Такая практика существовала.
Такая практика, да. Что там, где существовали деревья, на территории, где был лагерь, кора была съедена до человеческого роста, их же не кормили. Это тоже надо понимать, потому и смертность тоже была такая, еще и от голода.
Да, так, проблема в том, крайнего истощения.
Крайнего истощения.
У большинства.
По эксгумационным материалам вот этот вот жировой слой вообще отсутствует у останков, его нет. Проблема в том, что эта карта, о которой мы уже так много сейчас говорим, она не только опубликована и хорошо известна, она известна и застройщикам, и заказчиком.
Вот мы сейчас об этом
поговорим
подробнее. Потому что Александра, например, Александра такая же несообразительная, как я. Александра не понимает. Она пишет, а когда начинали строительство, знали о захоронениях? Получается, что знали, конечно. И за много, и задолго до, собственно, этих строительств.
Знали, и карты были опубликованы. И более того, газета «Псковская губерния», очень хорошего, действительно хорошего качества издания, не регионального масштаба, я бы сказала, с 2006 года, еще при предыдущем губернаторе Псковской области, начала вести эту тему, благодаря чему она вообще и стала известна общественности. Этой темой занималась прокуратура.
Так, сейчас, подождите, давайте мы сделаем перерыв. Это другой важный аспект этой истории, кто что знал и кто чем занимался, да, и кто что расследовал, насколько официально. Итак, Юлия Кантер, советник директора Государственного Эрмитажа, и Марина Сафронова, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника в программе «Цена победы». Продолжим через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». У микрофона Ольга Бычкова. Временно вместо Виталия Дымарского, который в отъезде, обсуждаем мы невероятную, ужасную, очень страшную историю, в которую я до сих пор не могу поверить, хотя вот уже полпрограммы прошло. Я внимательно слушаю наших гостей в Пскове, где на месте многотысячных захоронений Великой Отечественной войны, где находились немецкие концлагеря, и там были уничтожены огромное количество военнопленных и мирных жителей, вот там вот строят жилые кварталы, в том числе для нынешних российских военных. Цифры, о которых идет речь, я сейчас еще повторю, вот тот район, который мы сейчас обсуждаем в начале, это 75 тысяч захороненных останков. Есть еще другие места, где тоже счет идет на десятки и даже сотни тысяч. Мы говорим об этом с Мариной Сафроновой, старшим научным сотрудником Псковского музея-заповедника, и Юлией Кантер, доктором исторических наук, советником директора Государственного Эрмитажа. Антон из Москвы вот вас, между прочим, спрашивает. Наверное, нужно у Марины об этом спросить. Знаете ли вы, как относятся ко всему этому военнослужащие, которых туда заселяют? Вы спрашивали их об этом?
У меня был такой разговор с, ну, с рядовыми, бесполезно об этом говорить, потому что это срочники, они не в курсе всех этих событий, тем более, что им никто до них, в принципе, это не доносит. Что касается офицеров, которым я про это говорила, почему говорила это очень зло, обидно говорила, реакции было не было никакой практически. Вот вам весь ответ.
То есть в городе никто не хочет обсуждать эту тему по-настоящему?
Нет, никто не хочет обсуждать эту тему. Я понимаю, что для военнослужащих важно получить квартиру. Я понимаю, что это очень важно.
Вы понимаете, тут есть некоторое лукавство. Это к вопросу о цене победы, да, во всех смыслах этого слова. Я не могу себе представить ситуацию, чтобы в городе, не таком большом, 200 тысяч, где есть газета, где есть радио, да, где есть профессиональные музейщики и историки, где информацию, вы понимаете, в небольшом городе информация бытует из уст в уста любая. Тем более такая...
Трудно остаться в неведении.
Я не представляю себе, чтобы об этом не знали. И мне кажется, что есть такое, ну, простите меня за грубую цитату, заговор молчания. Газета псковская об этом регулярно пишет. Музейщики пытаются бить в колокола в Петербурге или в Москве, или, да, и ничего не происходит. ВОЗ и ныне там. То есть, если бы там квартал достраивается. Я не представляю себе, что об этом можно было не знать, равно как и я не представляю себе, как люди будут жить на этих квартирах, в этих квартирах.
Просто должен быть какой-то элементарный суеверный страх такой. Вот
страшный, да, человеческий, даже не суеверный, а человеческий.
Страшно
страх.
Жить на кладбище.
Памятный знак стоит с 95-го года. А именно в это время был построен на этой территории, когда территория освобождена была военными от складских помещений, тогда был построен первый дом. Он был построен так, на окраине концлагеря. В принципе, подальше. Далеко от этого знака. Далеко от этого знака.
Еще не на...
Да, еще можно было, то есть вот этот весь квартал распланировать совершенно в другом месте. Причем знак этот стоял. Стоял, ну, его трудно было не увидеть, он стоял у самой дороги.
Так
да, он небольшой,
стоит,
он сейчас стоит, но сейчас просто стоит
это
за забором.
Это вопрос о знании и незнании, да?
За забором стоит. Причем очень давно пытаются его снести, чтобы даже и за забором его не было. Чтобы ничто не напоминало о том, что здесь было. Стереть просто его с лица земли, и все. Ну, а стирается знак, стирается вообще память об этом месте.
Ну, а как? Ну, вот приходят строители, начинают копать, а там, извините меня,
там
кости и черепа. Да?
Кости, наверное, были вывезены на свалку.
Да ладно?
На свалку.
Угу.
Вот так и обнаружили. И журналисты начали, потому что дети стали
случайно
играть черепами.
Когда, да, дети стали играть черепами, и случайно пошел слух о том, что вот те медальоны, которые там находятся,
это солдатские
были
медальоны.
Солдатские медальоны, если они их вообще минимум в концлагерях. Ну, представляете, как сохранить в концлагере солдатский медальон. То есть это единственная вещь, которую может опознать человек, по которой можно опознать человека. И медальоны были просто-напросто рабочими, как слух такой прошел по городу, растащены сувениры.
Угу. Помните, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Вот так имена и закапываются.
Ну да,
буквально.
Конечно, имена просто не устанавливаются, да, это мы знаем. Но неужели имена утрачиваются, да, имена не устанавливаются, там архивы теряются, архивов может вообще не быть.
А здесь архивы есть?
Здесь архивы есть, тем более. Неужели никогда не приехали никакие родственники чьи-нибудь.
Ну,
и
вот,
не сказали, вот тут
раз,
вот под вашим,
вот
прекрасным кварталом похоронен там мой дед или мой отец.
Нет, вот таких родственников не
было. Неужели не было ни одного скандала
на эту тему? Кто знает, где он похоронен, если это лагерь для военнопленных?
Да, если это лагерь для военнопленных, дело в том, что имен там нет. Вот есть имена в другом лагере, в лазарете, но там имена случайно сохранились в архиве благодаря одной медсестре, мужественному человеку, которая записывала имена всех, кто в 41-42 году при ней умирал там. Там порядка 800 фамилий.
Это только то,
она
что записала эта медсестра.
Она после этого, просто она уже не работала вот в этом лазарете, так называемом.
Но кто-то
вот
нашел поэтому... кого-то с помощью?
Вот, ну, пока нет, пока еще никого не нашли. Пытаемся найти даже... Там были даже уроженцы нашей Псковской области. Вот пока еще найти не удалось. Но фамилии, те фамилии хотя бы, удалось в этом году занести на плиты. Они... Будем говорить так, озвучено, опубликовано. Вот что касается здесь, то вот последние только раскопки в этом году, вот пока была на конференции, как раз состоялось перезахоронение. 295 останков.
Это, конечно, много, безусловно, это
две
важно.
Две фамилии.
Но это капля в море.
Абсолютно. Две фамилии. За одним медальоном и за лишним, останками, да? Одного бойца приехали родственники из Татарии, Хайрдинов. И все.
Вы понимаете, в чем дело? Ведь какая ситуация, чем она усугубляется? У нас после войны человек, побывавший в плену, пропавший без вести таким образом, поскольку, как мы уже говорили, он был приравнен к изменнику, а его семья лишалась любых пособий, это тоже есть в известном указе ГКО, ставки Верховного Главнокомандования, и искать-то было невозможно. А во время Холодной войны уже, так сказать, да, в поздние времена, попробуйте обратитесь в Красный Крест или в немецкий архив за карточкой военнопленного. Да это же просто опасно, и потому никто и не пытался. А сейчас, это уже второе, третье поколение, где искать, как искать, когда в плен попадали не то что десятками тысяч, сотнями тысяч. В первые полгода войны почти 3 миллиона попало в плен. Это официальные, опубликованные у нас сейчас данные, перед 65-летием Победы. Как искать? В лучшем случае, это в лучшем случае, известно, где человек пленен. А как, по каким лагерям куда его мотало и куда его дальше распределило, абсолютно, может быть, неизвестно. Этим нужно заниматься, но этим тоже никто не занимается. Есть еще один вопрос, сугубо юридический. Когда начинается застройка, и выявляются вот такие вещи, а тут они были априори, понятно, что черепа, останки и прочее найдутся на этом месте, потому что это было известно. Необходимо провести эксгумационные работы. Это в соответствии с российским законодательством. По существующей практике такие работы финансируются за счет застройщика. Дальше вы понимаете, да, что происходит?
Застройщик просто это
застройщик будет экономить. Он будет экономить, и тем более он не будет заинтересован в массовой сети.
Просто.
Вот и все.
Они скрываются. Почему все на свалку и вывозится?
И профессиональных археологов, эксгуматоров там не работает.
Анна из Москвы пишет, и мы еще смели устраивать такую истерику из-за переноса одной могилы в Таллине, где митинги позор.
Ясно.
Но это, кстати,
да, ну, вот я закончила этим свою статью как раз.
Да, совершенно верно.
О том, что вся страна, так сказать, из-за, так сказать, неприглядной политической подоплеки переноса бушевала, и Псков бушевал тоже, но там это было сделано абсолютно грамотно. Имена установлены, занимались эксгумационными работами, связанными с перезахоронением останков и их идентификацией, профессиональные эксгуматоры-археологи. Имена установлены.
Приглашали.
Да.
Родственников приглашали. Имена установлены. Я там была и тогда, когда это происходило, вскоре после переноса, и была буквально там этим летом, этой весной в Эстонии. Могила захоронения на воинском кладбище Таллина в прекрасном состоянии. Памятник отлично отремонтирован. Как бы эстонцы ни относились к советскому солдату, да? Тем не менее. А мы тут на границе, свои 75 тысяч, и нам все равно.
Угу. Вадим из Красного Села спрашивает, как администрация реагирует на всю эту историю?
Городская администрация, ну вот несколько лет подряд, каждый год выпускает постановление о том, что о поисках воинских захоронений.
Это означает областная администрация и городская. Городская, да. Это город, а весь субъект, да, федерации — это
область. Означает, вот это в этом постановлении говорится о том, что вот на месте как раз этого шталага 372 провести исследовательские работы, поиск воинских захоронений, читай, и проводит след пантеры, наше поисковое объединение, областное объединение. То есть в этом постановлении дается поручение по согласованию со следом пантеры, что они проводят исследования, но исследование в чем заключается? Закладываются шурфы.
То есть это выборочные?
Выборочные точечные места, точечные шурфы, точечные исследования, вместо того, чтобы вообще, грубо говоря, сплошняком это все копать, всю территорию.
И опять же, речь идет о любителях все-таки.
Это общественная
организация. Это общественная организация. А здесь должны быть профессионалы.
То есть это вот эти следопыты,
ну, которые... Да, это общественные...
Но их поддерживает, они... тем не менее, администрация.
Да, они делают большое дело, несомненно. Я уважаю их труд, потому что очень часто они работают на свои собственные средства, скажем так.
Так потому только они работают. Профессиональные работы надо финансировать.
Да.
А на общественных началах,
насколько я понимаю, системно больше никто и не работает,
нет,
кроме
нет,
этих вот,
нет,
вот этих вот сумасшедших,
нет,
любителей.
Да. Нет. И при этом у меня все-таки есть претензии к их работе.
Поймите,
ну, я бы назвала это грубая работа.
Поймите, для того, чтобы сделать нормальную эксгумацию 20 века как раз, да?
Угу.
Причем эксгумацию захоронений, возникавших вот таким образом, как они возникают во время войны, нужна аппаратура, нужна определенная методика, которой владеют специалисты, нужны, в конце концов, навыки и совершенно определенная система отчетности за работы. Причем, как известно, это хорошо знают и музейщики, и историки, и археологи, для того, чтобы получить открытый лист на так называемый открытый лист, то есть разрешение на раскопки, нужно пройти профессиональным археологам огромное количество инстанций, потому что иначе они приравниваются к черной археологии, что запретно, да? А поисковым отрядам, работающих на общественных началах, ничего этого не нужно.
Угу.
И здесь возникает другая проблема. отчетности и сохранности.
Что касается сохранности, ну вот все, что обнаружено там, кроме останков, останки перезахораниваются, причем перезахораниваются, что мне тоже, я не приветствую, вообще в другом месте. Уносятся на другой конец города, хотя областная администрация предлагала их принести вообще в другой район. В Островский район, где предполагалось, это устное распоряжение администрации, насколько я понимаю, устное пожелание администрации областной, чтобы всех, кого сейчас поднимают на территории Псковской области поисковики, всех свозили, извините за столь грубое слово, но это так, свозили в одно место, под остров, на территорию музея военно-мемориального комплекса «Линия Сталина», «Холматка». И вот там эти захоронения со всей области. У нас есть немецкое кладбище, немецкое большое захоронение на территории области. И будет теперь такое наше.
Немцы своими захоронениями ухаживают. Оно в прекрасном состоянии, вот, немецкое.
Но предполагает областная администрация, что всех, кого где не нашли бы на территории Псковской области, перевезут туда.
Но это решение?
Это не решение. Это желание.
Нет,
пока.
Это является решением этой проблемы вообще?
Нет.
Или это физически просто не осуществить?
Нет, физически осуществить это можно. Но, вы знаете, я думаю, что это по этическим моментам неправильно.
Почему?
Где они погибли, там и лежать должны.
Угу. Ну, вот я к этому отношусь несколько по-иному. Если, кости есть такое, да, и христианство, и не только кости не носят. Это во-первых. И где уж погибли, там действительно должны быть захоронены. Если это невозможно по другим причинам, да, есть исключение. Проблема в другом. Где и как их будут захоранивать и выявлять? Где и кто, и как, и сколько будет за это отвечать? В случае с тем кварталом, о котором говорим мы, уже новая администрация имела возможность, новая, я имею в виду, недавно пришедший губернатор Андрей Турчак и его команда, уже областной.
В принципе, вот городская это, новая.
И городская новая, да. Ну, все-таки это находится как бы в видении области, да, субъект федерации один, город-область, в отличие от Петербурга и Москвы, и областей, да. Псковская область – это единый субъект федерации. Так вот, ситуация такая. В 2008 году грянул кризис. И те дома, о которых мы говорим, которые сейчас недостроены и вот-вот сдаются, можно было, так сказать, приостановить. Знаете, как говорится, вот нет, не было бы худо без добра. Но этого ведь опять не произошло. Опять достраивают, хотя вот буквально несколько месяцев, летом, несколько, в августе, по-моему, несколько месяцев назад при прокладке электрокабеля опять обнаружены кости. И опять ничего не происходит. Опять все достраивается. То есть, опять же, решение одной проблемы накладывается на другую. Есть программа по уходу за захоронениями аж до 2013 года. С довольно большой суммой. 60 миллионов, кажется, да?
60 миллионов.
Да, с лишним. Есть такая программа.
А сколько? 11.
Да. Тем не менее, это речь идет только о уже известных захоронениях. Это значит, что те, которые будут выявляться, в эту программу автоматически не войдут. И потому...
И у них будет та же судьба, вот...
Как, абсолютно. Как именно потому
всё,
вот
всё
это
то
вот
же самое.
Невыход
там
из положения.
Там ничего не поменяется.
Угу. Роман из Волгограда пишет: у меня в этих краях пропал без вести брат моей бабушки, кадровый военный, я в ужасе. Все в ужасе, да. Вадим из Далласа спрашивает, они не пробовали писать Владимиру Владимировичу Путину? Ну, вообще писать куда-нибудь еще пробовали об этом обо всем?
Ну, я не знаю, пробовали ли писать. Понимаете, тут довольно интересно. Как раз, когда я была в Пскове, так совпало. Это было первое число декабря. Как раз было послание президента Федеральному собранию, где президент отдельным абзацем, так сказать, отдельными словами, говорил именно о значении о том, что юбилейный год кончается. Но это не значит, что все должно закончиться, и в смысле поиска без вести пропавших, о том, что нужно действительно искать и так далее. Может быть, подействует и без письма. Да, это мы слышали. Но дальше. Я знаю, что Псковская администрация, по своему опыту знаю, не очень любит говорить, Псковская областная, на эту тему. И перед приездом в Псков я примерно 2 недели была в вялотекущей переписке, как по письму из газеты «Время новостей», так и в связи с письмом, которое президент Союза музеев России Михаил Петровский адресовал на имя губернатора Псковской области, вот, касающейся этой темы. Я объясню, почему. Просто Союз музеев России занимается проблематикой увековечения памяти и делает это не по торжественным дням. Кстати, следующий год – это ведь год 70-летия начала Великой Отечественной. Как бы об этом не забыть, да? Так вот, мы занимаемся вопросами музеификации и мемориализации мест, в том числе и массовых захоронений. В том числе на северо-западе, так сказать, из которого я приехала, из Санкт-Петербурга. Вот поэтому. Но вы знаете, личные встречи с ответственными лицами Пскова так и не случилось. Ответы, когда я уже была в Пскове, ответы на вопросы, которые были скорее темами для предполагаемого разговора, мне пришли по электронной почте. но живого контакта с ответственными лицами администрации не состоялось из-за их большой занятости, как было сказано.
Марина, а вот вы начали говорить мне в перерыве вот о пленных, о которых что-то удалось узнать по следам в бараках. Вот расскажите.
В этих бараках, дело в том, что вот в архиве зафиксировано несколько фамилий, которые были оставлены на стенах вот этих конюшен военнопленными. И уже теперь в открытой базе данных удалось несколько фамилий, ну, хотя бы проследить их судьбу. И, в общем, счастливые судьбы были. Несколько человек все-таки из упомянутых там, на стенах конюшен, они прошли этот лагерь, остались живы, вернулись из плена. Вот. Ну, а большей части, конечно, увы, выяснить ничего не удается. Пока, во всяком случае. Хочется надеяться, что хоть что-то мы сможем узнать, кого-то хотя бы сможем определить, потому что хотелось бы все-таки хоть какие-то имена открыть. Очеловечить вот эту обезличенную массу. Потому что это судьба каждого человека. Вообще читаешь, когда списки безвозвратных потерь в частях, которые погибли, вот те, кто погиб у нас на Псковщине, в общем, жутко их читать, потому что там сотни лежат. Причем эти сотни, они так нигде у нас и не упомянуты до сих пор.
То есть это сейчас ситуация нет. Всем?
Всё их и сейчас нет.
Нет, подождите, списки безвозвратных потерь – это имя, фамилия, звание.
Имя, фамилия, звание и место захоронения.
Да.
И место захоронения. Не обязательно. Это место, оно место существовало у нас.
По своему опыту знаю, не обязательно.
Но, как правило, вот те списки, которые мне попадались, да, с указанием, я сверяю со списками сейчас учтенных, учтенных по захоронениям в Псковской области. Многих нет. Это десятки, сотни.
Я объясню, просто уточню, почему. Дело в том, что в случае, если не фиксируется или нет в документах места захоронения, это без вести пропавший.
Да.
Потому что только в этом случае можно, если есть место захоронения и известно, что именно тогда вот эти останки, тогда он погибший.
Но,
вот
как
поэтому.
Правило, у нас 41-й год, у нас списков безвозвратных потерь нет, вот когда шли первые бои.
Не до списков тогда
там было не до списков. И все списки, это 43-44 год, когда шли бои по освобождению. Там действительно указаны места захоронения с точностью там до километра, до метра и так далее. Но я говорю, что вот когда сравниваешь эти списки, очень многих не находишь в нынешних списках. Вот это тоже проблема. Их бы внести хотя бы сюда.
Ну вот насколько возможно вообще собрать всю имеющуюся информацию хотя бы в Пскове, объединить ее в какую-то базу открытую, там, повесить в интернете, но чтобы люди просто могли воспользоваться этим и посмотреть хотя бы. Вот
я
там
думаю,
есть
что...
твоя фамилия, да. Да, твоей семьи или нет?
Я думаю, при желании все реально.
Ну, тут
я не скажу на 100%. Я не скажу на 100%. Все можно восстановить. Но, в общем, сделать много можно.
А чьи действительно это усилия?
Это усилия областные. Это военкоматы. Но, к сожалению, военкоматы с этим сейчас не могут справляться. Военкоматы выведены из... Они переведены на гражданскую основу. Они сокращены. У нас укрупнены военкоматы. То есть теперь у нас не в каждом районе райвоенкомат. Один райвоенкомат на 4 района. И там один человек этим занимается. Он не в состоянии физически это сделать. Вот поэтому я бы здесь, может быть, молодежь, которая хорошо владеет интернетом, которая действительно может прошерстить эту базу данных, те же поисковые отряды, но эту всю информацию нужно собрать в одно место. И вот, наконец-то, пусть это вот эта комплексная программа решит в какой-то мере вот этот вопрос. По крайней мере, хотя бы имена вернуть.
Насчет цифр и насчет вот правильно заданного вопроса и сформулированной проблемы относительно подсчетов. Вот интересно, Марина, когда мы с ней разговаривали, я публиковала эту цифру со ссылкой на военкоматы. По данным на 1 января 2010, да, уходящего года, назвала цифру 707 захоронений, массовых захоронений на территории региона. Вице-губернатор Псковской области в письменном ответе, Жаворонков его фамилия, в письменном ответе, я уже говорила, что личной встречи не случилось ни с кем, ни с тех, кто кроме него мог бы заниматься этой проблемой, дает цифру 615 захоронений по данным на 2009 год. Скажите, пожалуйста, куда делось... То есть, наоборот, извините, в 2009 году было 707, а в 2010 году 615. А куда за год делось почти сотни захоронений?
Куда же она делась?
Либо это наша любимая погрешность подсчетов, либо это разные и неправильно сведенные воедино данные из военкоматов, либо они еще более страшный вопрос, таки куда-то делись. Я вот не знаю ответ на этот вопрос, потому что он у меня возник при сопоставлении цифр 9 и 10 года, обе со ссылкой на военкоматы.
Когда-то на территории нашей области, вот нынешней территории нашей области, сразу после войны было Но порядка 14 тысяч захоронений. Это братские индивидуальные могилы. Их укрупняли сразу после войны. Этот процесс продолжался вплоть до конца 50-х годов. То есть мелкие могилы сводили в крупные.
Вот это опять все.
Но
в одно
перенос
место
производился какой? Если честно, уж сказать, это действительно страшно об этом говорить, но перенос производился часто на бумаге.
На бумаге?
Да.
То есть фиктивно.
Да.
Так и терялись очередные имена,
да,
еще.
Ну, естественно.
При этом,
да,
при переносе только с бумаги на бумаги действительно терялись многие имена. И сейчас поисковики, если работают у нас в области, они поднимают уже, ну, будем говорить, учтенных.
Угу. То есть имена как раз известны, да?
Иногда. Я не скажу, что всегда. Да. Иногда уже и учтенных. И я по фамилиям иногда по некоторым могу сравнивать. Он уже лейтенант Веретенников, он уже на могиле в совхозе Кирова зафиксирован на плите, его фамилия есть, его поднимают в 2009 году, его перезахоранивают в деревне Ершова за 50 километров оттуда.
Понимаете?
И на плиту вновь заносят его фамилию.
Сейчас ситуация какая? Вот строительство закончится этих двух домов, я понимаю, что они уже будут введены в строй, дольщики вложились, люди хотят въехать. Я отлично понимаю, надо быть реалистами. Строительство этих двух домов на костях.
Решенное
дело, люди въедут. Но есть еще большая территория, в том числе, где стоит обелиск, о чем Марина говорила. И вокруг этого обелиска, это огромная территория. На ней тоже сейчас будут строиться дома. Вот это бы уже хоть не произошло. Вот хоть на этих костях, хоть эту территорию сделать так называемой охранной зоной.
Да.
Мемориальной охранной зоной. Опять же, Псковский областной археологический центр, где работают как раз профессионалы, подавал карту охранных зон, и так называемую мертвую карту. Это как раз карту захоронения. Опять же, соответствующим чиновникам соответствующих администраций. ВОЗ и ныне там.
Эта карта была составлена, ну, удивительно быстро, в быстрые сроки и удивительно качественно. Качественно была составлена археологическим центром. Причем это были охранные зоны касательно 20 века.
И строятся дома.
Строятся дома.
Угу. Вот пишет нам на сайт Н. Кульбака, руководитель отдела продаж из Москвы, этим летом с большим трудом нашел братскую могилу в Псковской области, где, вероятно, похоронен дед жены. К могиле можно проехать только на телеге 2 километра по заросшим буеракам. В окрестных селах почти никто про нее не помнит, хотя к 9 мая ее подкрасили. Самое грустное, что после реконструкции захоронения, примерно в 70-е годы, часть списка похороненных в ней, примерно 10 человек, было утрачено. Сравнение...
Это ровно
та же история.
Да.
Я проводил сравнение со списком в базе ОБД «Мемориал», где приведен список похороненных на 50-е годы. Куда обращаться по исправлению ситуации, спрашивает этот
Областной военкомат.
Угу.
Областной военкомат. Причем желательно при этом подавать документы из архива. И при этом, ну, то есть добавляться будут фамилии, исправляться эта ситуация будет. Они готовы это делать, они это делают уже.
Тут есть еще несколько вопросов. Мой дед был призван 14 июня 41 года. Погиб где-то в районе города Могилева. Такой-то стрелковый полк, такая-то дивизия. Архив Министерства обороны говорит, в документах о боевых действиях не сохранилось. Где искать, спрашивает человек, например, из России. А вот еще человек из Израиля спрашивает, помогите найти или посоветуйте, к кому обратиться, родственников танкистов, погибших вместе с моим дядей в экипаже САУ в феврале 45-го на территории нынешней Польши и так далее. Несколько таких вопросов у меня здесь есть.
Все равно, к сожалению, это вот та самая тяжелая ситуация. Но Могилев — это Беларусь, это понятно. Либо искать там, в архивах, хотя это очень сложный вопрос. Оборона Могилева вообще страшная история, да, и там огромное количество погибших, пропавших без вести, и мало кто известен, так сказать, в статистическом смысле. То же самое, обращаться в архив, в Центральный архив Министерства обороны, где есть списочные составы
и
частей.
Вот это вот база,
или в лазарете, если
работает,
человек известно,
да,
что был ранен.
Да.
Еще вариант, ну, это если известно, что человек попал в плен, можно обратиться в российско-немецкий прекрасно работающий проект «Саксонские мемориалы», который занимается установлением имен. Но это по карточке военнопленных. Но это только в том случае, если известный человек или предположительно известный находился в плену.
Понятно. Спасибо большое Юлии Кантер, советнику директора Государственного Эрмитажа, и Марине Сафроновой, старшему научному сотруднику Псковского музея-заповедника.
Программа «Цена победы».